Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник» при 26-й больнице города Санкт-Петербурга на улице Костюшко, сотрудник Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму отдела церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Евгений Горянчик. Отец Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Пожалуйста, по традиции благословите наших телезрителей.
Бог да благословит всех смотрящих нашу передачу, всех телезрителей.
Спасибо, отец Евгений. Дорогие друзья, сегодня тема нашей передачи – служение священника в больнице. Звонки в студию сегодня мы не принимаем. Отец Евгений, хотелось бы начать эфир с того, чтобы попросить вас рассказать о том храме при больнице, в котором вы служите. Расскажите, пожалуйста, как вот он начинался и как там сейчас осуществляется служение.
Наш храм, он с трудом, наверное, может быть назван храмом, потому что это небольшое помещение, небольшая комната, в которой находится икона Божьей Матери «Живоносный источник». И здесь же при этой иконе мы установили престол, жертвенник. И таким образом эта небольшая комната, она является алтарем. А в прилежащих коридорах, в прилежащих помещениях собираются люди, и как бы вот эти коридоры становятся храмовым помещением. Так что у нас происходит некая такая диффузия, вот соединение помещений храмовых и больничных помещений. Но мы совершаем литургию, и это очень важно, мне кажется, для больницы, для пациентов. Вот. А началось все с того, что меня пригласили как-то раз посетить больницу, причастить больного человека. Вот. И выяснилось, что больница не окормляется духовенством. Вот. И я в связи с этим обратился к главному врачу, расспросил о ситуации взаимодействия с церковью. Ну, выяснилось, что были попытки устроить какую-то молитвенную комнату. Ну, как-то все это не увенчалось успехом. Вот. И мало того, как-то так складывались неблагоприятные какие-то взаимоотношения с церковью. Видимо, было какое-то предубеждение у администрации. Вот. И как-то мне посчастливилось как-то наладить отношения. Может быть, от того, что мы с главным врачом нашли общий язык на основе нашего общего места обучения. Когда-то я заканчивал университет имени Мечникова, а главный врач Василий Иванович Дорофеев, он является преподавателем университета Мечникова. И вот мы как-то нашли на этом основании общий язык. И Василий Иванович Дорофеев, главный врач больницы, он изъявил намерение устроить такое молитвенное помещение, молитвенную комнату сначала, ну а потом уже нам удалось начать совершение литургии в этой комнате.
Слава Богу, что
да, это получилось. Очень важно, я считаю, и потребность, востребованность в служении священника в больнице очень большая.
А как часто в храме совершается богослужение?
Мы находимся, мы служим в больнице, в которой идет интенсивный, постоянный лечебный процесс. Мы всегда имеем в виду, что мы не должны мешать этому процессу, мы не должны создавать какую-то среду, которая затрудняет какие-то коммуникации, какие-то ну, как-то мешает людям, для которых наша служба, пребывание наше непривычно. Поэтому мы координируем свои богослужения, свои действия с администрацией больницы, и мы выбрали такой оптимальный режим, ежевоскресное совершение божественной литургии, а также, безусловно, праздники, и двунадесятые, и великие праздники. По особым случаям совершаем божественную литургию, и при этом мы совершаем молебны здесь же в храме, раз в неделю, по крайней мере, постоянно, ну и еще, если есть необходимость. Итак, воскресные, праздничные дни и по средам молебны обязательно, с пением акафиста.
Так, ясно, спасибо. А вот что касается окормления больных, каким образом человек может обратиться к священнику? То есть какая-то просьба к вам поступает, или же как, вот, вы как-то в целях профилактики в палаты заглядываете, общаетесь с врачами, то есть кому нужна помощь и так далее?
Ну, конечно, я бываю на отделениях, и приходится учитывать то, что не всем пациентам больницы необходимо участие священника, общение с священником. Много людей, которые и не православные, и атеисты. Вот, и мы стараемся как бы не навязывать свое присутствие, но просто обход больницы, он очень знаменателен, потому что священник бывает на отделении, а те, кто нуждается в общении с священником, кто нуждается и в каком-то духовном окормлении, помощи, они как-то узнают, то ли через медсестер, то ли через других пациентов. Вот. И специально в палаты мы не заглядываем, а нас к нам обращаются, выходят из палаты и высказывают свои пожелания, просьбы. Вот. Кроме того, мы свой храм, часовню открываем ежедневно, и у нас есть учененные сестры, специальные сестры милосердия, которые постоянно там присутствуют, и к ним обращаются и пациенты больницы, их родные, просят, чтобы священник подошел, посетил, причастил, может быть, покрестил, были случаи, и венчали мы в больнице. Так что информируем пациентов, вот. И они к нам обращаются.
Да, это очень, кстати говоря, ценный момент, вот, что даже и можно и повенчаться.
Да, вот, да. Конечно, это случай крайний, конечно, это вынужденное положение. Был случай, да, когда тяжело больной супруг не мог по своему состоянию выйти из больницы и добраться до храма. Ну, они уже были много лет в браке, и мы совершили венчание также прямо вот на отделении. Так что это возможно.
А что касается причастия, как правило, люди причащаются именно в храме часовни, или же вот, ну, если человек нуждается в причастии, то вы и в палате можете его причастить?
Да, конечно, конечно. Ну, священника всегда посещает больницы. Это, слава богу, возможность такая есть. Препятствий никаких со стороны администрации сейчас в наше время уже таких препятствий я не слыхал, чтобы были. Вот. Но у нас условия более, быть может, благоприятные, чем в других случаях, потому что мы прямо же вот находимся, наше служение совершается непосредственно в здании больничном, и к нам пациенты могут прямо в храм наш прийти. Ну, а, конечно, кто не может добраться до храма, тех мы всегда посещаем на отделениях, причащаем святых Христовых тайн.
Момент причастия, причащения, да, его хотелось бы на нем остановиться, потому что, ну, разные ситуации случаются, вы наверняка с различными сталкивались. Бывает, что родственники хотят, чтобы человек причастился, а он не хочет. Бывает, что человек находится в каком-то уже состоянии полубессознательном, и вот родственники тоже хотят, чтобы он причастился. Да. Расскажите, пожалуйста, о том, в каких случаях возможно причастить пациента, да, вот как часто это зависит от его воли или от воли родственников, и в каких случаях священник может сказать, что, вы знаете, вот в данном случае невозможно, может быть, да, даже нельзя причастить этого человека.
Ну, В общем-то, у нас все регламентируется mm-hmm. церковными уставами и постановлениями. Здесь недоразумений обычно не бывает. Конечно, если человек воцерковленный, это очевидно. Мы, безусловно, таких людей причащаем сразу. Но бывает, что иногда человек, пациент больницы, он, может быть, впервые намеревается причаститься или святых христовых тайн. Бывает, родные желают причаститься, а мы не знаем пожелания самого пациента, о котором они говорят, родного человека. Вот, конечно, мы выясняем, священник может, должен более внимательно отнестись к такой ситуации, нужно постараться войти в контакт с пациентом. Вот, и если выяснится, что у него есть искреннее желание причаститься, и он является православным человеком по своему мировоззрению, крещенным, конечно, мы такого человека причастим. Вот, ну, всякий случай индивидуальный,
ну да, конечно.
Поэтому мы разбираемся в каждом случае специально.
А многие ли нуждаются вот именно в духовной беседе? То есть есть какой-то вопрос, да. может быть, который требует разрешения, и человек радуется, что увидел священника, и вам его задает.
Да, да. Такие случаи происходят постоянно. Угу. И когда мне удается обходить больницу и посещать отделение, то обязательно на каждом отделении бывают радостные встречи. Угу. И люди спрашивают благословения, мы имеем возможность святым маслом помазать, и как-то люди о своих нуждах рассказывают. Вот. То есть это наша рутинная, постоянная работа, вот. Поэтому видно, что есть много людей, которые нуждаются во встрече и в общении со священником больницы.
Вот когда родственники за своего близкого человека переживают, он может находиться в состоянии озлобления, непринятия болезни. И вот, может быть, жизнь-то он прожил нормально, а заболел и озлобился. Или вот просто он неверующий. К вам обращаются по поводу того, что отец Евгений, пожалуйста, вот поговорите с ним, потому что нам очень будет горько, если он без покаяния умрет.
Ну, бывали такие случаи. Тут, безусловно, надо проявить деликатность, потому что, опять же, мы не можем навязывать человеку нашего христианского мировоззрения. Мы, конечно, можно просто по-человечески пообщаться. Конечно, мы можем предложить человеку ознакомиться с основами нашей веры. И иногда бывало, что при беседе, такой свободной, в свободной форме, как сказать, без, может быть, даже без свидетелей, вот, и человек раскрывался, действительно, как человек, ищущий Бога, и какой-то укреплялся в своей каких-то наилучших идеях, вот, обретал даже это христианское основание для жизни. Вот. Но это все, сейчас мы говорим вообще, я не могу вот какого-то конкретного случая назвать, но это происходит постоянно. То есть вот это,
ну, это важно какие-то моменты обозначить, да, чтобы, в общем-то, ну, и родственникам вот, людей больных, болящих, заболевших, да. понимать, как им быть в данной ситуации, чтобы как-то не навязывать, знаете,
да.
и так далее.
Ну, часто родные сами нуждаются в такой поддержке, да. вот, и приходят к нам в нашу часовню, храм, приходят опечаленные и растерянные часто люди. Но тут очень важно, что они обретают в храме, обретают основания для преодоления вот этого состояния своего тяжелого душевного состояния. Они обретают оптимизм, какое-то здравомыслие, открывают для себя какие-то пути выхода из сложившейся ситуации. Так что всегда радостно, когда люди приходят в храм и получают в храме утешение и помощь.
Ну да, конечно, такое наставление. А какие вам чаще всего, так скажем, приходится давать советы людям? Может быть, почитать что-то, может быть, помолиться? Какой запрос, так скажем, может быть, самый частый у людей?
Запрос. Ну, главный запрос – просто получить утешение в скорби, надежду в исцеление от болезни, вот, увидеть какую-то перспективу, может, даже новую перспективу в своей жизни. Вот. Уже то, что человек в больнице увидел храм, увидел икону, пообщался с нашими сестрами милосердия, это благоприятную обстановку для его души. Вот. И мы находим это само по себе уже целительным.
А часто задаваемый вопрос человеком заболевшим, да, вот, ну, почему я заболел, за что мне это? Как его можно поддержать, утешить вообще вот, в общем, если он дома находится или в больнице? Каким образом его так взбодрить? Потому что это часто приводит к унынию.
Да. Ну, конечно, трудно сказать это вообще. Ну, чаще приходится просто выслушать человека. Тоже даже когда он изложит, раскроет вот свою печаль, откроет свою душу, ему уже делать как-то легче. Но, конечно, мы должны указать на то, что совершается, то, что происходит с человеком, даже вот его страдания, это имеет какое-то особое значение для него лично, для его родных, это имеет какую-то особую перспективу в его жизни. То есть, этапный момент в жизни, какой-то кризис, это попускается Господом Богом для того, чтобы человек с Божьей помощью преодолел его, вышел на какой-то новый уровень духовной жизни. Вот, конечно, трудно человеку скорбящему, болящему бывает объяснить, достучаться до него, это трудно, но важно то, что храм, и здесь человек выходит на общение с Богом, а уже Господь помогает ему, утешает, и в храме-то, конечно, легче и священнику, может быть, даже легче, чем психологу оказать помощь душе человеческой, потому что с нами благодать Божия, с нами помощь от Господа.
Отец Евгений, а вот что касается молитвы, ведь бывает так, что, ну, конечно же, нормальный, здравый ответ, что нужно молиться. Но человек воспринимает это, знаете, не как таблетку, которую можно принять, как какой-нибудь вот парацетамол, который снимает головную боль, казалось бы, да? Причину, от причины-то он не избавляет, вот, ну, боль головную может снять болезнь. Он говорит, ну как же, ну это же долго, да, я болею или мой близкий болеет, а это долго. И как можно объяснить человеку, вот, так скажем, его сподвигнуть на то, что молитва – это процесс, а общение с Богом, конечно же, это труд, да, но это труд действенный. Потому что очень многие часто не воспринимают это как действенный труд, а как что-то, знаете, такое отвлеченное. Да. Я прошу у вас таблетку, а вы мне молитву предлагаете, говорит человек, да, а я уже пробовал, например, у меня не получилось. Да. Один раз. Вот. То есть как здесь построить диалог, чтобы человеку объяснить весь смысл молитвы, чтобы его действительно сподвигнуть.
Да. Ну, мне кажется, люди, приходящие в храм, в часовню, они настроены на то, чтобы помолиться и через молитву получить от Господа Бога помощь, исцеление. Как-то я сейчас не припомню даже такого случая, чтобы приходилось кого-то убеждать или переубеждать, то, что нужно молиться. Знаете, есть же такая поговорка, что и в окопах нет атеистов, и кто по морю не хаживал, тот Богу не маливался. А тут у нас и окопы, и море бушующее. Больница – это место такой борьбы, страдания. И, конечно, люди вспоминают Господа Бога и волей-неволей начинают молиться, что здесь немножечко подсказать только человеку нужно, помочь ему разобраться немножко в смысле, в цели молитвы. И, конечно, молитва здесь становится уже дыханием уже души человеческой.
Бывает такое, что человек не может сразу, знаете, к Богу обратиться напрямую, и он прибегает к помощи святых ходатаев. Ну, то есть вот святые, которые молитву этого человека, они как бы ближе ему получается. Да, вот они такие же люди были, как и он сам, и он им доверяется в своей молитве и просит, чтобы они о нем Богу помолились, святые. Каким святым людям в болезнях молиться? Сом святых, он велик, но кто покровительствует в такой молитве за болящего? Да. И, как правило, люди доверяют таким святым.
Ну, конечно, каждый святой и все святые молятся за нас. И любому святому, конечно, можно, к любому святому можно обратиться о молитвенном ходатайстве. Но чаще люди обращаются к тем святым, которых они знают, которые близки им. Вот как Ксения Блаженная, вот Ксения Петербургская, ну, кто не знает ее. Конечно, приходят люди, у нас молятся и Ксении Блаженной, и Иоанну Кронштадтскому. Вот, а потом всем известен святой врач-целитель, святитель Лука, воин Есенецкий. У нас его икона есть. А теперь еще у нас, если святитель Лука, вот он как бы больше покровитель хирургов, а теперь у нас еще святой врач-терапевт появился. Это стратотерапевт Евгений Боткин, Евгений Сергеевич Боткин. Вот ему также мы подсказываем иногда даже, вот, чтобы пациенты нашей больницы к ним обратились. Вот, ну, так я, насколько знаю, вот у нас приходит, у нас иконочка есть, вот люди долго стоят перед иконой Матронушки московской. Вот.
Ну да, потому что действительно... Но это понятнее, да, нам обратиться к святому, то есть как полюбить Бога. Нужно полюбить ближнего, а через ближнего часто человек может и Бога для себя открыть. То же самое и здесь.
Святые, они какое-то сродство какое-то являют, особенно когда их жизни имел какое-то страдание, которое человек переживает сейчас, или же наоборот, они и в жизни своей избавляли от тех страданий и болезней, которыми страдают наши пациенты. Вот. И святитель Лука, и страстотерапевт Евгений Боткин, врачи.
Ну и правильное отношение тоже человек может же, да, из житий даже святых подчеркнуть, потому что многие святые, как мы видим, ну, жизнь у них была тяжелая, многие приняли мученическую кончину, а были и те, кто страшно болел. И это старец Амвросий Оптинский.
Да.
Старец Паисий Святогорец тоже ведь от рака умер.
Да. А вот интересный такой еще святой целитель, чудотворец, преподобный Амфилохий Почаевский. Тоже скольких людей он вылечил, он и имел подготовку, он был костоправ такой, он был народный врач-целитель. И вот мы еще, будучи человеком святой жизни, он и как практик помогал людям и молился за своих пациентов. Вот они получали с его помощью исцеление.
Отче, а были в вашей практике, ну, может быть, вот вы просто были свидетелем каких-то таких вот моментов, когда человек буквально был безнадежен, да, может быть, и вставал на ноги, или вот чудесным образом по молитвам выздоравливал.
Да, у нас такие случаи, несколько таких случаев было. Матери вымаливают, вот, приходили молиться о своих детях. Рядом с нашей, с нашим храмом часовни находится отделение реанимации. И вот там было несколько случаев, после, один случай после какой-то автомобильной катастрофы, потом в результате какого-то токсического воздействия однажды был человек, лежал в этом отделении реанимации, и доктора говорили о том, что случай безнадежный, и по-человечески уже все средства были употреблены на лечение болезни, а эффекта это не дало. Больные умирали, но приходили их матери и ежедневно преподали к иконе Божьей Матери, живоносный источник, молились в часовне, и вот, да, сегодня это можно назвать чудом, нам такие случаи как-то уже, нам известны даже имена этих пациентов, не знаем их дальнейшую судьбу, но, по крайней мере, из реанимации их переводили в отделение уже другого, профильные, и они выписывались из больницы уже дальше как-то на дальнейшую реабилитацию. Но да, это можно, на мой взгляд, это чудесное явление. Матери вымаливали своих детей.
Это очень важное свидетельство, потому что ну, часто люди, да, ну, говорят, я не верю в чудеса. Вот то, что вот в книгах написано, то, что другие говорят, это все как бы вздор и чепуха. Но ведь, ну, это сложно отрицать на самом деле. Такие вот удивительные вещи, ведь есть даже в медицине термин, термин такой, феномен Лазаря, насколько я знаю, да? Когда человек, ну, можно сказать, в состоянии клинической смерти вдруг приходит в себя. Я слушал как-то раз доклад один, там были отчеты, вот, этот феномен Лазаря, про него рассказывали, как про такое удивительное явление. Тоже ведь чудом это можно назвать. Человек возвращается к жизни.
Ну да. Ну, в медицине много чудес происходит.
Да, да.
То есть, все объяснить нельзя рационально. Почему человек заболевает, почему человек выздоравливает. Конечно, здесь много тайн, но самое главное, что мы видим здесь везде промысел Божий и явление Божьей милости.
А когда человек поправился по молитвам другого человека, ситуация такая, и, например, он был особо-то и неверующий, да, но им и остался. Вот есть такое мнение, что если ты человека спас, то нужно уже его вот, ну, вести и идти дальше вместе с ним по дороге. Как научиться благодарить того, кто вот не понимает, откуда пришла помощь, да, но, ну, на самом деле вот есть такая очевидные знаки того, что по молитвам вот того-то человека он к Господу он поправился, потому что, ну, я встречал тоже такие ситуации, когда человек был фактически безнадежен, и вдруг он приходил в себя. Ну, он остается в таком же, в прежнем состоянии, знаете, там, не молится, не понимает, от чего это произошло, и вот в таком, дальше как бы существует даже, а не живет. Как ему помочь, как ему начать жить вот в такой ситуации, как быть?
Ну, мы не знаем, почему Господь Бог откладывает момент отшествия человека из жизни временной в жизнь вечную. Мы не понимаем, конечно, как понять, что это такое, почему тот, кто должен был уже быть предан, быть может, земле, телом, вдруг обретает новую жизнь. Вот один случай тоже памятен, что человек, он вот так вот вымоленный такой вот матерью. Пока она молилась, и он находился в таком трудном болезненном состоянии, он тоже, видно, обратился, когда уже пришел в сознание. тоже начал как-то пытаться молиться, как-то вроде бы начал как-то так и к покаянию обращаться. Вот. А после того, когда как поправился, к сожалению, вот этот случай мне памятен, он оказался в своем роде неблагодарным Господу. Mm-hmm. Вот. Вообще-то, конечно, быть благодарным – это трудно. Mm-hmm. Вот. Но такие, как сказать, вопиющие случаи, когда человек сильно вот получает от Господа такую милость, конечно, надо бы ожидать mm-hmm. его благодарность. Но тайна души человеческой, почему человек верит, почему человек не верит, почему кто-то приходит ко Христу, почему кто-то удаляется, наоборот, от Него. Все это тайна. Самое главное, мне кажется, здесь то, что, с одной стороны, вот, было приложено усилие со стороны близких, со стороны знакомых, что они молились, их Бог благословит. А уж тот, который получил исцеление, ну, это уже его воля, его жизнь. Быть может, он позже осознает mm-hmm. то, что произошло, и будет благодарен Богу. Ну, а уж если нет в нем благодарности, ну, так Бог же ему и судья. Да. Пускай же там как-то уже будет решаться mm-hmm. не нами его будущее.
Ну, просто более распространенная ситуация – это когда человек молится: «Господи, помоги», поправляется и забывает.
В прямом смысле мы все такие.
Да, конечно.
Наша греховность так себя проявляет. Да.
Ну, об этом, да, Господь часто нам в Евангелии говорит, что...
Да, да, к сожалению, это наша человеческая беда.
Уметь благодарить – это очень важно. Может быть, тогда человек, да, и ко всему будет относиться совершенно по-другому, когда он умеет благодарить. Вот да. Как Амвросий Оптинский, например, преподобный, да, он заболел, слава тебе, Господи, да, пришел к нему человек, слава тебе, Господи, пришел новый день, опять, да. Слава тебе, Господи, это же удивительная жизнь, на самом деле, вот таким вот образом.
Надо учиться быть благодарным да. Богу, нужно быть благодарным людям, конечно, быть благодарным – это великий добродетель. Угу.
Отец Евгений, а что касается образа Божьей Матери, живоносный источник, да. Вот расскажите, пожалуйста, почему именно он стал таким, вот, тем образом центральным, да, угу. к которому можно обратиться в вашем храме и, собственно говоря, считается таким.
Да, да. Это образ, образ, которым наша больница осеняется. Это образ покровитель, Матерь Божия, покровительница нашей больницы, образом своим живоносный источник. Почему? Да так сложилось. Просто мы думали, вот советовались, какую икону сделать главной иконой наших часовни храма. Ну вот здесь само наименование «живоносный источник». Да. Все-таки человеку страждущему, болящему, ему вот нужно какой-то источник силы, источник мудрости и некоторое такое, скажем так, психотерапевтическое угу. действие уже начинается здесь, с осмысления этого именования «живоносный источник». А далее человек уже приобщается тому, что это узнает, что живоносный источник – это Пресвятая Богородица, и то, что подаются исцеления, силы подаются, это по молитвам Божьей Матери от Господа Бога, силы, благодати духовной. Вот. И мне кажется, это очень выразительно, это живоносный источник. Ну вот так мы и ближние все, прихожане, кто-то не советовали именно вот этот образ. Угу. И мы были средства какие-то, была заказана эта икона, и вот теперь больницы, нашей больницы 26-й, главная икона нашей больницы, икона Божьей Матери, живоносный источник.
Угу. Да, слава Богу, что человек, может быть, может впервые к Божьей Матери обратиться,
да,
потому что
да.
образов много, Богородица одна, но слава Богу, что она является такой заступницей
да.
во всем для человека.
Да.
Отец Евгений, а часто ли бывает такое, что человек, обращаясь к каким-то вопросам к вам, имеет вопрос на самом деле не духовный, а больше вопрос такой, который можно психологу адресовать? Знаете, это ведь сегодня очень популярная тема, то есть психология и духовное окормление.
Да.
И священники говорят о том, что, конечно, да, человек приходит на исповедь иной раз и выносит на исповедь, ну, вопрос, который не является, по сути, грехом, а является какой-то психологической проблемой. Тогда нужно его посоветовать ему по уму, отправить к психологу, что не всегда человек воспринимает адекватно. Ну, можно сказать, я что, по-вашему, там, на дурака похож, что вы меня к психологу отправляете? Потому что, опять же, путает психолога и психиатра, да?
Да.
Такой
да.
момент. Вот расскажите, да. пожалуйста, как вы поступаете в данном случае? Бывают ли подобные у вас прецеденты?
Ну, конечно, осмысление нашего пребывания в больнице, попытка как-то вот обозначить вот основную цель, задачу нашего пребывания, приводит нас к мысли, к тому, что все-таки главная наша задача – это психотерапия.
Угу.
Психотерапия, терапия души. Вот. И мы эту психотерапию совершаем, исходя из наших ресурсов, из наших возможностей. Все в церкви устроено для исцеления человека и души, и тела его. Ну, душа человеческая исцеляется молитвой, покаянием, разумным всесторонним воздержанием человека. Вот. И важно, что именно священник может совершить это таинство, скажем, исповеди. Вот здесь душа получает исцеление. Конечно, совет бывает необходим, какой-то совет или помощь в том, чтобы человек разобрался в каких-то своих душевных проблемах. Ну, конечно, всякий священник, имея какой-то жизненный опыт, имея какую-то практику общения с людьми, ну, мало-мальски может оказать такого рода помощь. Конечно, есть специалисты, психологи, которые, быть может, в каких-то моментах могут оказать более эффективную помощь, поддержку в каких-то моментах. Здесь трудно разграничить, где отрасль воздействия или сфера влияния психолога, священника. Ну, конечно, бывают такие случаи, когда человеку, очевидно, нужна какая-то систематическая, регулярная помощь специалиста. Вот мы рекомендуем какие-то либо группы взаимопомощи, либо вот есть даже у нас и какие-то вот уже известные нам специалисты, к которым мы можем порекомендовать обратиться. Вот. Но все, что в наших силах, ну, стараемся делать, оказать помощь на месте. Все зависит, конечно, от ситуации, от того индивидуального момента. Пациент или это прихожанин, священник. Тут бывает необходимо много очень внимания, усилий для того, чтобы оказать человеку ту самую психологическую помощь.
Ну да, это всегда очень ценно, хотя бы какое-то внимание, потому что
конечно.
В больницу бывает попадают и очень...
Просто человеческое внимание, просто участие вот в жизни, в состоянии человека. Такую помощь оказывают наши сестры милосердия, которые дежурят постоянно при нашей часовне. Вот, и они много общаются и с родственниками, и с пациентами. Вот, ну а где они там не могут как-то разрешить какую-то ситуацию, обращаются к священнику, или мы уже перенаправляем к специалистам.
А если человек в зависимости находится, вот знаете, там алкогольной зависимости, наркотической зависимости, и вот, ну, может быть, родственники просят с ним пообщаться, может быть, он сам изъявляет желание к священнику обратиться. Как вот вы с такой категорией людей общаетесь, как им, может быть, помогаете каким-то советом, делом, молитвой избавиться от этого, помочь как-то встать на путь исправления? Конечно, сразу от зависимости не отделаешься, но вот какой-то путь пройти.
Ну, конечно, зависимость — это такой род такого душевного заболевания, или даже еще их называют социо, духовно, душевного и телесного заболевания. То есть при зависимости страдает весь человек, и трудно бывает человеку помочь. Ну, вот моя практика, мой опыт оказания помощи таким людям связан с программой «12 шагов». Вот, давно очень знаком с этой программой, и это для меня тема близкая. Вот я в таких случаях стараюсь людей, если они действительно ищут выхода из состояния зависимости, а может быть, родные, то есть как называют, созависимые люди, стараются преодолеть созависимость, ну, стараемся как-то перенаправить на группы 12 шагов. Или же у нас есть церковные подразделения, у нас есть епархии в координационном центре по противодействию наркомании и алкоголизму, есть дневной стационар, где такие люди могут получить помощь. Вот. Ну, и при нашем приходе мы сейчас развиваем такой способ оказание помощи совместно церковно и программы 12 шагов, такое взаимодействие. Это мы называем центр «Аметист». Это такое место, где люди могут, с одной стороны, и получить помощь в преодолении зависимости по программе 12 шагов, и с другой стороны, воцерковиться. Вот, такое совместное действие, взаимодействие церковной помощи и помощи по программе 12 шагов.
Что касается Священного Писания, конечно же, занимает очень важную роль в жизни каждого христианина. Наша православная вера зиждется на Священном Писании и Священном Предании. Учение отцов церкви, вселенских соборах. Вот вопрос. Когда человек в больнице пребывает, познакомить его со Священным Писанием, может быть, впервые, насколько это важно, чтобы он открыл для себя? Может быть, в вашей практике тоже были случаи, когда с вашей такой подачи человек впервые открывал Священное Писание, начинал его читать и удивлялся?
При храме у нас есть такая библиотечка для раздачи людям. И вот эта наша такая раздаваемая библиотечка, она, конечно, держит экземпляры Евангелия. Евангелие мы раздаем тем, кто желает читать. Это уже не всякому человеку можно сразу же дать Евангелие. Вот мне немножечко бывает странно, когда людям просто широко раздают вот уже экземпляры Священного Писания. Может быть, человеку это не нужно. Но мы должны человека побудить, объяснить ему, зачем это надо. И если часто так вот бывает, что человек считает себя православным христианином, крещеный, а никогда Евангелие не читал. Или прочитал когда-то поспешно и не разобрался ни в сюжете, не в основах Священного Писания. Ну, конечно, мы должны такому человеку предложить почитать Слово Божие. Слово Божие, оно целительное. Человек, читающий Евангелие, он общается с Богом и получает благословение и исцеление. Это тоже род терапии души и телесные недуги. Получает облегчение свое при чтении Священного Писания. Поэтому мы раздаем. У нас есть экземпляры Священного Писания, экземпляры Евангелия. Нуждающимся выдаем всегда.
Здорово. А что еще можно вот в этой библиотечке найти? Она как-то пополняется и, может быть, теми, кто в том числе и свои книги может принести? Как-то
мы подбираем специальную литературу. Конечно, книги должны быть доступны и понятны современному человеку. Ну вот у нас специально мы держим экземпляры книг отца Александра Торика. Вот это его серия «Флавиан», особенно первая книга, оказывается очень полезной для людям, которые интересуются верой православной, как-то пытаются войти в церковь. Бывает, прочтение этой книги меняет мировоззрение человека, и люди действительно приходят и желают креститься после того, как прочитают «Флавиана».
Да.
Так что вот эта книга, мне кажется, она должна быть на всех приходах. И все должны, в каждый христианин должен иметь эту книжку Флавиана с тем, чтобы помочь предложить для прочтения ищущему, нуждающемуся в помощи Божией.
Ну да, очень популярная книга.
Да.
Я в свое время трудился в книжном магазине, в одном из книжных магазинов Петербурга, православных. И, конечно, так скажем, в топе были всегда три книги такие. Это «Флавиан»,
«Не святые святые»,
«Не святые святые» и «Отец Арсений».
Арсений.
Вот,
да.
Это то, что знаете, приходилось постоянно заказывать, и сколько ни заказывай, все равно это все разбиралось.
Ну, да.
«Флавиан» даже... Сколько, я помню, и на английский, и, кажется, и на другие языки переведен. То есть, ну, да, чтение, конечно, человека меняет. И даже и классическая литература часто.
Конечно.
Русская.
Ну, русская классическая литература, она пропитана христианскими символами, идеями христианскими.
Часто, знаете, сегодня говорят некоторые, ну, молодые люди в том числе, что нет, я не буду читать Достоевского, например. Я говорю, а почему? Ну, а что, и так вот, депрессняк как бы такой, да, кругом, а я еще буду Достоевского читать. Там же одни страдания. Но, с другой стороны, это же помогает вот правильно начать относиться к тем испытаниям, которые нам посылаются, которые мы в какие-то попадаем, да, и в болезни в том числе.
Согласен. Но я бы еще хотел добавить, что у Федора Михайловича Достоевского, у него все произведения имеют такой светлый христианский выход.
Да, да.
И, конечно, вот это важно представить жизнь в ее реальности, вот, в страдании и трудных обстоятельствах. Но выход-то в чем? И вот Федор Михайлович всегда указывает на Христа, на Евангелие, как на реальный путь преодоления страданий и обретения светлого пути спасения в Христе.
Ну, действительно, если человек приболел, попал в больницу, он может открыть для себя Христа и найти вот такой выход. Ну, если человек с такой болезнью уже тяжелой находится, да, бывает, ну, тяжелое заболевание, часто неизлечимым оно может быть, то здесь тоже некий выход. Может быть, телесная болезнь убивает тело, но душа откроется, станет свободна, да, устремится к Богу.
Ну да. Телесные страдания ограничивают человека в его устремлениях греховных и из немощи своей, из недуга. Конечно, человек ищет выхода. Кто поможет? Врач поможет, но без Божьей помощи и врач будет бессилен.
Отец Евгений, у нас с вами несколько минут остается. Вы можете от себя пожелание нашим телезрителям какое-то доброе адресовать?
Ну, конечно, я бы пожелал всем доброго здоровья и милости Божией, и радости духовной. И если когда случится, заболеть, впасть в какой-то недуг, не унывать, не отчаиваться, но вспомнить о милости Божией, вспомнить о молитвах Божьей Матери, не забыть о том, что нужно покаяться, вспомнить о том, что нужно причаститься святых Христовых тайн. Те, кто воцерковленный человек, те, конечно, все это и так знают, но а кто, может быть, еще пока не добрался до церкви, ну, пусть они не боятся священников, пусть они призовут пресвитера церковного, и пресвитер поможет его и святым елеем в исцелении души и тела, и преподаст благословение, и совершит исповедь, и еще даже причастит тело и крови Господа нашего Иисуса Христа. Это все для пользы, для спасения, для исцеления человека.
Спасибо, отец Евгений, что пришли к нам сегодня на эфир. Мы с вами так пообщались. Очень важно действительно осветить деятельность священника в больнице. Ну, вот мы с вами говорили о конкретной больнице, ну и вообще в целом понять, что человек может обратиться к священнику, что при 26-й больнице и при многих других больницах есть часовня, что
и там храмы,
да, и храмы, и часовня. Да. Можно обратиться, помолиться, и, может быть, с этого начнется такой вот действительно...
Добрые перемены.
Да, да, в человечестве. Поэтому я вас очень благодарю, спасибо огромное.
Благодарю
что
я вас.
Вашим опытом вы с нами сегодня поделились. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, сегодня в эфире телеканала «Союз» с вами были протоиерей Евгений Горянчик и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.